Однако евреи получали теперь полное равенство в ходе самих выборов, не отдельной курией, как раньше, отчего усилилось влияние евреев на городские дела. Впрочем, в вольной Одессе этот некуриальный порядок установился еще от рождения города, затем и в Кишиневе. Вообще на юге России над евреями не тяготело общественное презрение, усердно культивировавшееся некогда в Польше. Так развивался, быть может, лучший период в истории русских евреев. Был открыт доступ к общественной службе. Правовые облегчения и общая атмосфера эпохи великих реформ благотворно воздействовали на душевное состояние еврейского населения. Под влиянием эпохи великих реформ, казалось, традиционный быт еврейской народной массы повернулся лицом к окружающему миру, и еврейство стало принимать посильное участие в борьбе за право и свободу. Нет той области хозяйственной, общественной и духовной жизни России, в которой не отразились бы творческие усилия русских евреев. Наконец же, двери для еврейского всеобщего образования были широко распахнуты еще в начале века, хотя долго шли в них евреи, мало, нехотя. Известный в дальнейшем судебный деятель Тейтель вспоминает о Мозере 60-х годов. Директор гимназии часто обращался к мозерским евреям, указывая на пользу образования и на желание правительства видеть в гимназии побольше евреев. К сожалению, евреи не шли навстречу этому желанию. Да, в первые пореформенные годы не шли, даже и тогда, когда предлагалось содержание на казенный счет, когда устав гимназии и прогимназии 1864 декларировал, что учебные заведения открыты для поступления без всяких различий в вероисповедании. Министерство народного просвещения старалось облегчить евреям поступление в общее учебное заведение, проявляло благожелательное отношение к еврейской учащейся молодежи. Дейч тут особенно выделяет тогдашнего попечителя Новороссийского учебного округа, известного хирурга Пирогова, что он в сильной степени содействовал ослаблению враждебного отношения моих соплеменников к гойским школам и наукам. Вскоре после воцарения Александра II министр просвещения так формулировал правительственную программу: необходимо распространить всеми мерами преподавание предметов общего образования и с тем вместе как можно менее вмешиваться в религиозное обучение детей, а предоставлять его более попечению родителей, не стесняя никакими ограничениями и руководствами со стороны правительства. Для детей же евреев-купцов и евреев-почетных граждан обучение в общих казенных учебных заведениях объявлялось 1859 обязательным. Однако все эти льготы и приглашения не имели взрывного успеха. Наибольшее, чего добились власти к 1863 году, в гимназиях России евреи составляли 3,2%, то есть свою пропорциональную норму. Кроме отталкивания от русского образования в еврейской среде, тут не без влияния была и перемена задачи у еврейских общественных лидеров. Когда наступила эпоха великих реформ, друзья просвещения слили вопрос об образовании народной массы с вопросом о правовом положении, то есть снятии сразу всех оставшихся ограничений. Возможность такого либерального простора ясно увиделась после сотрясения тяжелой Крымской войны. Но в отношении образования почти магическое изменение произошло с 1874-го. После издания нового воинского устава, предоставлявшего льготы по службе лицам с образованием. С той поры произошел наплыв евреев в общую школу. После военной реформы 1874-го даже во многих ортодоксальных семьях стали отправлять сыновей в среднее и высшее учебное заведение ради сокращения срока службы. Эти льготы были не только отсрочка воинской службы и облегчение несения ее, а, как вспоминает Марк Алданов, евреи теперь могли сдавать экзамены на офицеров и получать офицерские чины. Нередко получали и дворянское звание. В 70-е годы произошел огромный рост числа евреев, учащихся в общих учебных заведениях, и создание многочисленного слоя дипломированной из числа евреев интеллигенции. Во всех университетах страны в 1881 евреев стало около 9%. К 1887 выросло до 13,5%, то есть каждый седьмой студент. А в отдельных университетах и много выше, в Харьковском на медицинском факультете 42% евреев, в Одессе 31%, а на юридическом 41%. Во всех гимназиях и прогимназиях страны процент евреев с 1870 по 1880 удвоился до 12%, сравнительно с 1865 учетверился. В Одесском учебном округе к 1886 достиг 32%. По отдельным же учебным заведениям 75% и больше. И когда Толстой, министр просвещения с 1866 года, стал вколаживать с 1871 русскую школу в классическую систему, перевес к античности, в кругах русской интеллигенции негодовали, а среди евреев та реформа не встретила неудовольствия, как вспоминает ни один мемуарист. Однако это образовательное движение пока коснулось только еврейской буржуазии и интеллигенции. Широкие массы остались верны хедрам и ешиботам. Русская элементарная школа ничего в смысле привилегий не давала. Массовый еврей остался в прежней изолированности в силу специфических условий своей внутренней и внешней жизни. В народной массе городов и местечек черты оседлости, жившей в атмосфере строжайшей религиозной традиции и дисциплины, лишь чрезвычайно медленно происходил процесс приобщения к современной общечеловеческой культуре, и ростки нового с трудом пробивались наружу. Скученная в черте оседлости еврейская масса в повседневной жизни не испытывала потребности в знании русского языка. Широкая масса по-прежнему оставалась в знакомых ей стенах первобытной начальной школы хедра. И кто едва умел читать, должен был читать сразу Библию на иврите. А с правительственной стороны, при широком открытии евреям общего образования теряли смысл еврейские казенные училища. С 1862 решено было предоставить должности их старших смотрителей также и евреям. и теперь в этих училищах персонал постепенно пополнился более идейными педагогами-евреями. Действуя в духе времени, последние направили старания к тому, чтобы поднять изучение русского языка и сократить преподавание еврейских предметов. В 1873 эти училища были частично упразднены, частично преобразованы в начальные еврейские общего типа. По 3 и по 6 лет обучения, а 2 раввинских училища в Вильне и Житомире в учительские институты. Правительство отныне полагало преодолеть отчуждение евреев через образование совместное. Но в комиссию по устройству быта евреев поступали как доклады еврейских заступников, и часто и высокочиновных, так и тормозящее мнение, что к евреям нельзя относиться наравне с другими народностями империи. Нельзя допускать их к безусловному жительству по всему пространству России. Допущено это может быть тогда лишь, когда предварительно испробованы будут всевозможные меры к обращению их в производительных полезных граждан на нынешних местах их жительства и когда меры эти окажутся явно успешными. Между тем, в сотрясении ото всех происходящих реформ, даже и особенно от отмены 1856 тяжелой рекрутской повинности, но и прав старшин над еврейской общиной в связи с тем, затем и отменой 1863-й, связанной с нею особой подати, административная власть общинных заправил оказалась значительно поколебленной по сравнению с той былой почти неограниченной мощью, которая перешла к ним от упраздненного в 1844 году кагала, того прежнего безраздельного властителя над еврейской жизнью. И как раз в эти же годы, в конце 50-х и в 60-е, выступил перед правительством, а затем публично крестившийся еврей Яков Брафман с энергичной попыткой добиться решительного реформирования еврейского быта. Он подавал о том записку императору, вызывался синодом в Петербург для консультаций. Он взялся разоблачить и истолковать кагальную систему, отчасти уже и опоздав по упразднении кагалов, для того перевел на русский акты Минского кагала конца XVIII – начала XIX века. Публиковал их сперва частями, затем 1869-1875 и сводно в виде книги кагала, иллюстрируя всеохватную полноту личностного и имущественного бесправия члена общины. Эта книга приобрела исключительный авторитет в глазах администрации, будучи принята как официальное руководство и завоевала себе право гражданства, чаще всего только понаслышке, в широких кругах русского общества, победоносное шествие Брафмана — исключительный успех. Позже книга была переведена на французский, немецкий и польский языки. Книге Кагала удалось внушить множеству отдельных лиц фанатическую ненависть к еврейскому народу, как к всемирному врагу христиан. Удалось распространить превратное представление о внутреннем быте евреев. Эта миссия Брафмана по собиранию кагальных актов и переводу их на русский язык всполошила еврейское общество. По требованию евреев была создана с их участием проверочная правительственная комиссия. некоторые еврейские писатели не замедлили выступить с доказательствами того, что кагальные документы приведены у Брафмана частью в искаженном виде, частью в ложном освещении, а один критик даже заподозрил подлинность некоторых документов.